Мы читаем книгу статьи Рабаша, второй том, страница 1150, статья, что означает «Каждый скорбящий о Иерусалиме удостоится видеть его в радости, в духовной работе». Можно задать вопросы на нашем сайте www.kap.tv. Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Страница 1150, статья, что значит, что каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостоится видеть его в радости. Сказали наши мудрецы, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается видеть его в радости. И вот, простое понимание, тяжело понять это простым пониманием, ведь было очень много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, и по-прежнему Иерусалим все еще не отстроен. И как же они удостоились видеть Иерусалим в радости? Может быть, можно это как-то объяснить и простым образом, но мы объясним, что это означает в духовной работе. Известно, что Малхут называется Иерусалим. Поэтому, когда мы говорим «разрушение Иерусалима», это означает, имеется в виду, что речь идет о храме, который разрушен. То есть, это означает «шхина в прахе» или «шхина в изгнании». То есть, то, что человек должен принять на себя бремя власти Творца и верить, что Творец управляет миром в виде добрым и творящим добро, это скрыто от человека. Малхут, она дает душам и мирам Бия. И все то добро, которое приходит свыше к творениям, все это относится к Малхут. Находим, в соответствии с этим, что Малхут непочитаема у нижних, поскольку они не видят ее важность, то, что она дает им. И это называется разрушенный Иерусалим. То есть, в том месте, где она должна была давать творениям добро и наслаждение, чтобы все видели ее величие, они видят, что все в ней разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбь Иерусалима, город скорбящий и разрушенный, презренный и молчащий. То есть, что все разрушено, и это означает «шхина в прахе». Поэтому, в то время, когда человек должен принять бремя власти Творца, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя бремя Малхут, хотя он и не видит никакой важности в этом, он скорбит об этом. Почему это так? То есть, почему настолько скрыта от него важность Иерусалима? И он молится об этом. Почему нет важности для Малхут? И он просит у Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он находится. В той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается, чтобы Творец услышал его молитву. И человек удостаивается видеть его в радости. То есть, что Малхут действительно дает ему добро и наслаждение. Это означает, что тот самый человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему это шхина в прахе? Человек этот, именно он удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. И поскольку есть у него кли, то есть ощущение чего-то, что ему не хватает, почему шхина находится в прахе? Он жалеет об этом, и поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. И тут можно объяснить написанное, что знает бык своего хозяина и осел ясли хозяина своего, а Израиль не знал и не видел. И надо узнать, какая разница между быком и ослом в духовной работе, какая разница между понятием Израиль и Ами, мой народ, в духовной работе. И сказал мой отец и учитель, что разница между быком и ослом, что бык относится к понятию моха, то есть это вера выше знания. И об этом сказано, знает он хозяина своего. А осел это либо, то есть желание насладиться. И поэтому сказано, что знает осел ясли хозяина своего. И поэтому тут можно разделить две вещи. Первое, те, кто работают ради платы, то есть они выполняют Тору и заповеди для того, чтобы получать плату. Получается, что главный их вопрос — это какую плату я получу и какова будет плата. То есть, выгодно ли за эту плату прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе. Те, которые хотят работать ради отдачи, по причине, которая написана в Святой книге Зоар, поскольку он великий и властвующий. То есть, что он работает только из-за величия Творца. То есть, у него есть огромная заслуга. Он видит огромную заслугу в том, что он обслуживает великого царя. Получается, что те, которые работают ради отдачи, они уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли это великий и важный царь, что стоит работать ради него. Однако, в то время, когда начинают работать ради отдачи, и вся причина, что есть у них сила в работе, это по причине важности Творца, тогда начинается работа в виде шхина в прахе. То есть, в том месте, где духовная, то есть работа на пользу Творца, должна быть каждый раз все более важной, приходят к человеку такие мысли, которые показывают ему противоположное. И человек, вместо того, чтобы каждый раз идти вперед и работать с большей радостью, ведь он обслуживает великого и важного царя, ему приходят образы неважные, то есть, что он не чувствует величия Творца. И это вызывает у него каждый раз падение. То есть, даже если он преодолевает эти падения, тем не менее, он не всегда может удержаться и воевать с этими мыслями. И что показывают ему мысли? Понятие «шхина в прахе». То, что он хочет работать в радости, тем, что он служит великому и важному царю, и это должно давать ему радость, но он чувствует противоположное, то есть отторжение. То есть как будто бы отталкивают его от работы. И это называется «шхина в прахе». То, что он чувствует теперь, что как будто бы отталкивают его наружу. То есть он чувствует, что в то время, когда он хочет принять на себя бремя власти Творца, приходят ему тогда вопросы фараона. И он спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушал его голос. И это значит, что Малхут, то есть Шхина, находится в изгнании у фараона царя египетского. И они показывают низость этой Малхут Шамаим, Малхут Неба. И тогда человек должен только просить, чтобы Малхут не оставалась у него в этой низкой форме, чтобы это ощущение низости, чтобы это... То есть это значит, что человек молится о воссоздании, о разрушении храма. Почему весь мир не может видеть в принятии власти Творца как нечто хорошее? То есть, чтобы он мог работать на пользу Творца, и чтобы это было с почестью, то есть, чтобы это было почтенной работой. Поэтому, когда человек молится о изгнании Шхины, он не должен молиться о том, что только у него она в прахе, но человек должен молиться, почему она видится такой низкой для всего мира. Поскольку весь мир совершенно не думает о духовном, а он молится обо всем мире. Как мы молимся и говорим, что воссоздаст Иерусалим в наши дни. И это должно почитаться всем миром, как сказано в новогодней молитве, что властвует над всем миром. И массы не чувствуют необходимости в этом, чтобы они могли молиться. Однако этот человек, который удостоился постижения, в виде ощущения нехватки, он постиг изгнание, и поэтому он может теперь постичь избавление. Но те люди, которые не чувствуют, что есть изгнание, таким образом они могут просить, чтобы выйти из изгнания. Получается, что человек просит о том, что он находится в изгнании, это уже называется постепенным подъемом. И на него возложено просить наполнение для всего, всей общности. И об этом сказано, что тот, который скорбит о Иерусалиме, удостаивается видеть его в радость, его в радости. То есть то, что он чувствует изгнание шхины и скорбит, он удостаивается и видит ее в радости, поскольку со стороны келим, только у него есть келим, подходящий для избавления, поскольку понятие келим, это значит ощущение нехватки наполнения. Поэтому, когда он скорбит, тем, что он чувствует, каким образом шхина находится в изгнании, и не видим ее, мы не видим ее величия, но тот, кто хочет принять на себя власть Творца, поскольку он великий и властвующий, ему приходят такие образы, где эти мысли отталкивают его наружу, из святости. И только с помощью преодоления выше знания он может удержаться. И каждый раз, когда он хочет поверить, что управление Творца происходит в виде добром и творящим добро, приходят к нему мысли, которые злословят о Творце. И ему больно, почему он обязан слушать это злословие. И он верит, что это по той причине, что народы мира властвуют над святостью. То есть, что есть скрытие, что тот, кто хочет войти в работу, в святую работу, тогда Ситра Ахра скрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек, он нуждается в милости неба, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет, и просит, чтобы Творец помог ему. Однако, разумеется, он должен молиться о всей общности, об общем. Иначе это называется, что он просит о собственной пользе. То есть, чтобы только он вышел из изгнания. И если человек действительно просит, желает достичь пользы Творца, чтобы важность Творца была раскрыта всем, он не может просить только для себя. Поэтому человек должен просить, чтобы раскрылась важность Творца всему миру. И как сказали наши мудрецы, что каждый, который просит милосердия для своего товарища, он получает ответ первым. И в духовной работе необходимо понять, если человек просит милосердия от товарища, он получает ответ первым. И из этого это кажется, что то, что он просит милосердия, то это не потому, что он хочет пробудить милосердие для товарища, но это как обман. Ведь сказали наши мудрецы, что он получает ответ первым. Поэтому он просит милосердия от товарища. И более того, необходимо понять, почему он получает ответ первым. Ведь свыше не могут дать им ответ на молитву им обоим вместе, что одно должно быть за другим, а не оба вместе. И необходимо понять, что есть в том, что он получает ответ первым. Но, как было сказано, то, что человек просит милосердия о своем товарище в духовной работе, необходимо объяснить, что человек начинает идти по пути, чтобы он пришел к выполнению Торы заповеди и слиянию с Творцом, что означает, чтобы все действия были ради Творца, а не ради собственной пользы. Тогда в это время тело начинает сопротивляться этой работе и дает ему мысли, что эта работа не предназначена для него по той причине, что природа тела — это собственная польза, а он хочет теперь работать на пользу Творца. Поэтому тело, которое называется желанием насладиться, показывает всегда, что не стоит работать ради пользы Творца. И поскольку без наслаждения человек не может проделывать какое бы ни было движение, поскольку такова природа творения, и из этого следует, что это потому, что его желание насладиться творенным, и это причина творения, и поэтому, если у человека нет наслаждения в работе, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, это только для того, чтобы насладиться. То есть, что он получает взамен своего усилия, которое он дает. Поэтому в Лолишма, то есть, когда человек верит в награду и наказание, есть энергия у человека во время работы, поскольку он смотрит на плату, которую он получит потом. Но когда человек начинает работать ради отдачи, то есть, когда он не хочет получить никакое вознаграждение за свое усилие, как он может работать без наслаждения? И об этом сказала книга Зоар, что необходимо работать по причине, что Творец Он великий и властвующий, что означает по причине величия Творца. И поскольку мы видим, что то, что находится в природе, то, что есть наслаждение маленькому, в то время, когда он обслуживает большого. Поскольку так происходит в мире, что у человека есть сила обслуживать человека важного, и в особенности обслуживать великого царя. От этого человеку есть огромное наслаждение. И над этим человек не должен работать. Это находится в природе творения. Но над чем необходимо человеку работать, чтобы у него было знание и ощущение, что он человек важный, и тогда человек уже в состоянии обслуживать его. Поэтому, именно в то время, когда человек хочет работать по причине величия Творца, тогда приходят к нему плохие мысли, которые не дают ему почувствовать величие Творца, но показывают ему обратное. И на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Однако у тех людей, которые не работают по причине величия Творца, их тело не должно скрывать от них величие Творца. И это по той причине, что пока они не ставят причины своей работы из-за величия Творца, тело не представляет, не работает бесплатно, и оно смотрит на плату, а не на дающего плату. Получаем, что именно у тех людей, которые хотят работать только по причине величия Творца, у них есть сопротивление, и народы мира скрывают от них свойства Израиль в человеке. И по отношению к чему происходит засловие о величии Творца, это именно происходит у тех людей, которые хотят прийти к слиянию с Творцом. И эти люди, которые чувствуют это свойство, которое называется шхина в прахе, у них есть необходимость просить Творца, чтобы Он вытащил ее из изгнания, когда она находится между народами. То есть, что народы властвуют над ней и скрывают ее величие и важность этой святой шхины. Поэтому те люди, которые чувствуют, что шхина находится в прахе, они должны молиться о важности Творца, чтобы Он раскрылся всему миру. Но не всему миру надо это, то есть, чтобы воссоздать шхину, поднять шхину из праха. И поэтому он получает ответ первым, по той причине, что ему нужна эта вещь. Однако потом происходит раскрытие этого и всему поколению. И каждый раз, когда пока нет у них подходящих для этого келим, не может быть это у них находиться в раскрытии. Как сказали наши мудрецы, выполнивший одну заповедь, и он как бы перевесил весь мир на чашу заслуг. Поэтому только этот человек, который чувствует скрытие духовного, то есть желание отдачи по причине величия Творца, поэтому возложено на него просить милосердия ради всего поколения. И поскольку ему необходима эта самая вещь, поэтому он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается видеть его в радости. И это по той причине, что ему необходима та самая вещь, а не массам. И поэтому просящие милосердия ради своего товарища, они оба одновременно не могут получить ответ на свою молитву, поскольку только он нуждается в этой вещи. То есть в этом избавлении, когда он чувствует величие святости, что называется, поднять шхину из праха. Но те работающие, которые находятся еще в первом состоянии, то есть они работают ради платы, поэтому они смотрят на плату, а не на дающего плату. И есть правило, что тот, кто дает, тот и важный. Получается, что то, что они верят, что получат плату, что Творец даст им их плату, и он уже сразу становится важным в их глазах. Но те, которые не работают ради платы, тогда они должны чувствовать теперь величие Творца. И на это приходит скрытие, то, что не видит важность святости. И это дает нам возможность спросить Творца, чтобы он убрал это скрытие, как написано, не скрывай лик свой от него. И отсюда мы поймем то, что мы спрашивали, что такое, что значит, что Израиль не знал, и что такое «мой народ не понял». Поскольку Израиль — это те самые люди, которые работают с намерением прийти к слиянию с Творцом, чтобы удостоились прийти к ступени Яшар-Кель, прямо к Творцу, а не ради собственной пользы. И к ним относится понятие намерения, то есть знание, что они должны прийти к ясному знанию, что они должны прийти к постижению величия Творца. И это знание приходит именно с помощью веры выше знания, поскольку о знании есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и унижают Малхут до праха. И именно с помощью преодоления веры выше знанием человек производит своим усилием действие, и тогда приходят к нему плохие мысли со стороны Ситра Ахра, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради пользы Творца, что причина желания этой работы — это только по причине величия Творца. Тогда человеку нечего делать, и только верить в верой мудрецов, что то, что они говорят, потому что именно в этой работе, когда человек работает выше знания, есть наслаждение Творцу. Как сказал мой отец и учитель, что главное в работе — это то, что человек дает что-то Творцу, и это происходит именно тогда, когда он идет выше знания. Объяснение, что знание говорит ему, что не стоит тебе проделывать действия ради отдачи, и человек преодолевает это, и работает, действует выше знания. И это означает, что человек дает что-то Творцу. Но в то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человеку нет необходимости производить какое-то действие, которое можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяет себя по отношению к Творцу, как свеча перед факелом, без всякого выбора. И тогда в этом состоянии человек ничего не дает, потому что нет у него выбора. Но именно в то время, когда ему необходимо идти верой выше знания, поскольку знание говорит иначе, тогда можно сказать, что он дает что-то Творцу. И он сказал, что необходимо верить, что эта работа важна Творцу более, чем все остальные работы. И сказал пророк: «Знает бык хозяина своего». И это относится к понятию «Исраэль». То есть это главы народа. «Исраэль» означает «ли рож», то есть «у меня голова», то есть у них есть знание. И об этом сказано: «Израиль не знал», потому что они не дали ту работу, чтобы прийти к знанию Творца. Как сказано, что «знай сегодня и скажи своему сердцу, что Творец — это Бог». И сказал пророк, что они не занимались этим. И пророк говорил об общности, то есть о массах, что вся их работа — это только для получения платы. И поэтому они занимаются Торой и заповедями. И они не понимают высказывание «знает осел ясли хозяина своего», что понятие «осел», то есть желание насладиться, которое называется только любовью к самому себе. Тогда пророк сказал им, что осел, который смотрит только на ясли хозяина своего, то есть на плату, он не понимает, что Творец дает эту плату. То есть, что с помощью этого они получат любовь к Творцу, как есть любовь, когда он дает подарки людям. И они не обращают внимания на дающего, а только им важна плата. Получается, что действия, которые они проделывают ради платы, происходят без любви и страха. То есть они совершенно не думали о яслях хозяина, то есть думать о хозяине, что Творец является дающим. И они отрезали заповеди от дающего Тору и заповеди, и не думали во время работы о дающем работу. И тогда, когда они думали о плате, они не думали о том, кто дает эту плату. Получается, что пророк говорит и предостерегает, что Израиль, который работает над намерением, они не обращают внимания, как это необходимо для того, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Это те работники, которые работают только над действием, а намерение их — это только для того, чтобы получить плату, и они не обращают внимания на дающего плату. Поэтому народ мой не понял, и отсутствует у них любовь к Творцу. И из сказанного истекает, что человек должен проделать расчет самим собой, перед тем, как он собирается молиться, о чем он хочет молиться. И поэтому сказал мой отец и учитель, что человеку надо молиться только об одной вещи, и она включает в себя много вещей. И он должен просить у Творца, чтобы тот дал ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной пользы. Поскольку для того, чтобы было у него желание отдавать, он вначале должна быть у него вера в Творца, чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его, когда он хочет, чтобы Творец дал ему это желание отдавать, что означает, что человек говорит Творцу: «Я хочу, в то время, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы у меня было намерение, чтобы я поверил, что Творец получает удовольствие от моих действий». Однако, хотя человек и не чувствует никакого ощущения во время своего усилия, поскольку и тело ему говорит, что ты видишь, что нет у тебя никакого вкуса в учебе и в Торе, и в молитве, и тогда человек хочет, чтобы у него была сила сказать телу, что поскольку я работаю только для того, чтобы Творец насладился, то мне не важно, чувствую ли я в этом какое-то наслаждение. Если бы я работал ради самого себя, то ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что я не чувствую никакого вкуса в том, что я работаю, подобно еде, от которой человек не получает наслаждения. Но я работаю ради пользы Творца, и если так, то какая разница, что за вкус я чувствую? И этого он просит у Творца, и это называется самоотмена без условий.
Вся наша проблема и вся наша работа заключается в том, чтобы раскрыть место, в котором мы находимся. Творец создал желание. Но это желание мы сами должны раскрыть, познать, почувствовать, согласиться с ним, приобрести его. И приобретение и раскрытие его, этого желания, которое является нашим, мы можем только при условии, когда мы даем усилия, производим усилия с нашей стороны. Иначе мы не будем чувствовать, где мы находимся, и сейчас тоже. Что создал Творец? То же желание получать, которое мы чувствуем, как всего лишь точку в сердце. И мы начинаем развиваться, начиная от нее и далее, с точки сердца. До точки в сердце вообще не считается что-то существующим. И все, о чем говорится, говорится только об этой точке. Желание по отношению к достижению Творца, Создателя. И это желание нам необходимо развить. Поэтому в корне, в начале создания человека находится точка в сердце, которую вы видите здесь. Начинают именно с нее. Почему это называется «создал злое начало»? Поскольку, начиная с нее и далее, мы начинаем развиваться с помощью того, что мы впечатляемся в ней, насколько мы желаем использовать ближнего. Ближним называется то, что вне меня я чувствую, как другого, включая самого Творца. И человек желает использовать все, что включается в понятие «ближний», ради собственной выгоды. И в таком виде, когда я желаю использовать ближнего, и это то, что я вижу неживое, растительное, животное, говорящее в этом мире, и то, что я изучаю и представляю себе, что находится якобы в духовном мире, Творец, всевозможные ступени, миры, все это называется ближним, которого я хочу использовать для себя. Он пускай останется ближним, а я хочу извлечь из него пользу. В таком виде пробуждается в человеке отношение к его действительности вообще, и так он делит свою реальность на «я» и ближнего. И то, что есть в ближнем, все благо я желаю отнести к себе без всякого расчета на ближнего, кроме того, что я извлекаю это из него. Если человек начинает учиться в правильных условиях, то есть в группе, изучает, прикладывая всевозможные усилия, хотя он и желает использовать ближнего, то чудодейственное средство, которое содержится в том, когда он желает узнать, получить то, что есть ближним, все-таки действует в определенном окружении: книга, группа, рав. И он начинает получать такое воздействие от всего этого окружения, которое пробуждает в нем новое отношение. Новое отношение к окружению, к ближнему. Он начинает слышать, что духовное называется отдачей. Можно слышать об этом и изучать это много лет и не услышать во внутреннем виде, пока мы не достигаем какой-то начальной точки услышания, когда мы начинаем понимать, что то, что он думает получить от ближнего, насладиться от ближнего, от того, что находится вне него. Когда это так ему представляется, до сих пор это я, а вне этого уже не я. Он начинает чувствовать, что эта граница, она шаткая, она не находится в том же месте. Но неустойчиво, и он начинает уже получать в себе какие-то области извне, которые тоже относятся к нему. Скажем, группа начинает становиться важнее и ближе, может быть, Творец. То есть он начинает относить также и к ближнему свое ощущение. Но пока еще это все еще злое начало. Он начинает определять, что отторжение от ближнего, приобретение у ближнего — это во зло ему, и это такое воздействие, когда он видит, что в таком виде он не достигает духовного, и уже у него становится формирование определенного отношения к духовному, что это достигается вне его в отдаче, но он отдачу тоже пока что относится к относится к собственному приобретению. Я хочу находиться в отдаче, и я хочу приобрести, и я хочу находиться в этом, и так далее. Итак, мы видим здесь, насколько человек, по сути дела, раскрывает все больше и больше свое желание получать, раскрывает, насколько оно противоположно отдаче, желанию отдавать, определяет, что это зло, и каждый раз вместе с этим соглашается с тем, что он хочет насладиться от него, и вместе с тем не соглашается, хочет достичь иной формы. То есть он каждый раз выясняет, желание получать, которое раскрывает себя, или как место приобретения духовного, или же как место, которое раскрывает ему, что он противоположен духовному, все в том же желании получать. Один раз он называет его злым началом, когда он видит, что с помощью желания получать, когда он находится в таком виде в нем, он не может достичь духовного, то есть отдачи. А в другой раз он говорит, что нет, я преобразую желание получать в ради отдачи. Определяет в этом подъемы, падения, и таким образом пробуждается в нем и формируется в нем потребность ко все более высоким ступеням. Как мы видим, что более высокие ступени в духовном имеют отличие по качеству, а не по количеству. То есть, насколько в качественном виде он чувствует свое желание все больше в понятиях, что значит ради получения, что значит ради отдачи. По отношению к ближнему и по отношению к Творцу. И он начинает понимать, что глубина познания зла, его страдание, должно быть и именно построено на страдании от зла, от своего эгоизма. Когда каждый скорбящий о Иерусалиме удостоится видеть о радости ее, радость Иерусалима. В чем недостаток, в чем страдание? От того, что нет у меня, это ступень развития лолишма ради себя, вместе с тем, что иногда он понимает, что это должно быть не в расчете на себя, или же он готов раскрыть, желает раскрыть это страдание, которого нет у него, что нет у него, чтобы подняться над ним, не в этом кли желании, но выше этого кли получить возможность отдавать. Невозможность получить. То есть производит расчет выше своего эгоизма. И есть много героев, которые преодолевают свое злое начало, идут на диету, производят огромные усилия. И есть у них расчет, это меняющий корову на осла, что стоит это делать. Все зависит от важности. Здесь ступень важности в духовном, когда человек не может оправдать этого во всех своих предыдущих желаниях. Келим, я не способен понять, постичь, почувствовать, убедить себя в том, что целесообразно мне это делать, достичь духовного. Нет оправдания этому. То, что будет у меня будущий мир, этот мир, вечность, совершенство, все, что мы говорим в этом случае, и я прихожу к состоянию, что нет этого у меня. Нет. А что есть? Энергию я получаю от света вследствие того, что раскрывается дополнительный источник энергии, который дает мне возможность находиться выше него. Поэтому есть уровни, когда я нахожусь в желании, когда я хочу обрести духовное, якобы духовное, я еще не знаю, но то, что я себя представляю на уровне нулевом своего эгоизма, затем я опускаюсь на первую стадию своего эгоизма, и в соответствии этому строю себя с помощью усилия на первой ступени продвижения в духовном, когда я начинаю немного ценить его, и так далее, пока я не достигаю всех разбиений, всех разрушений, всей святости, которую я выстроил для себя, достиг, увидел, и я достиг состояния, когда я, по сути, из всех этих разбитых желаний, килим, а раскрываю, что все они являются на самом деле полным совершенством. Что все предыдущие состояния, все разрушения Иерусалима, то, что называется цельный город Ирашлима, или полный страх тоже, находится в моих келим желаниях в таком виде, на уровне втором, третьем, пока я не достигаю четвертого уровня, полного конца исправления, даже не личного, а общего, что все эти ступени являются ступенями святости, которые уже находятся в радиоотдаче, но еще не в полном кли, пока я не вижу отстроенного Иерусалима, Иерусалима в радости. У меня в моих келим восприятии моем исправленном реальности. А все предыдущие состояния, я вижу, что они были обязательными в моем кли желании, в моем познании этого совершенного состояния, в котором я с самого начала находился. И нет времен, нет состояний, но только в моем познании, в глубины моего кли, созданного Творцом, но в том, что он, то, что Он создал, я достиг собственными усилиями, и сейчас я достиг полного кли, третьего состояния, конца исправления. Когда, по сути дела, все разрушения и все исправления, они всего лишь в нашем постижении на пути к полному раскрытию. И поэтому отсюда становится ясным, что тот, кто не приходит к скорби о Иерусалиме, не удостаивается того, чтобы увидеть его в радости. Главное в этой картине понять то, что мы находимся в одном состоянии, когда пробуждается у нас точка в сердце, чтобы раскрыть истинную реальность, которая полностью и всецело зависит только от усилий человека и ни от чего другого. Когда вся реальность находится в своем полном совершенстве и великолепии уже с самого начала. Поэтому без раскрытия зла, без страдания и скорби мы не способны достичь постижения истины, реальности. И тогда человек оправдывает, конечно же, все пройденные им этапы и процесс развития своего желания, называемого кли, и понимает, что все это страдание и все пройденные части его, этапы, были обязательными для того, чтобы именно в них раскрыть истинное состояние, совершенное с самого начала. И то, что он видит, килим разделенные, разбитые, далекие от него, и все страдают, он понимает, что только в таком виде он мог воспринять, обрести, приобрести это страдание большого кли желания, благодаря именно тому, что он поделен на множество частей, чувствует их как чуждые, и постепенно, с помощью света, когда он исправляет отношение к ним, что это его, он в той же мере постигает возможность оправдать страдания, пройденные всеми, на протяжении вроде бы истории, которую он все более познает и чувствует ее. И так он собирает в себе все страдания большого кли, и тогда он способен вытерпеть. И это большое страдание большого полного кли, которое он собирает во все времена, ото всех душ, вследствие своей любви к ним, в объединении, тогда он достигает состояния, что называется, скорбит о Иерусалиме, об общей разбитой Малхут, которую он раскрывает, и когда он раскрывает ее, он раскрывает так же, как и следующий этап ее радость. Отсюда мы можем понять, что необходимость разбиения келим заключается в том, чтобы помочь нам постепенно приобрести страдания всего этого большого кли, вследствие того, что оно находится в противоположности совершенному состоянию. И тогда он оправдывает все эти действия разбиения всего процесса, когда он видит в этом большое милосердие, любовь, абсолютную любовь со стороны Создателя по отношению к нему. Поскольку без разбиения келим он не мог бы находиться в одном большом пустом кли, противоположном отдаче. Это невозможно выдержать. Поэтому благодаря этому разрушению, в котором мы находимся, мы получаем благодаря этому возможность достичь полного хисарона, полного страха, скорби о Иерусалиме для того, чтобы достичь радости его. Вопросы?
Вопрос из Израиля. Находится ли человек в духовном все время в страхе, чтобы он не получил ради самого себя, и так он страдает все время?
Нет, он не может страдать все время, поскольку его келим дает ему возможность развиться и почувствовать страдания в той мере, в которой может оправдать и сбалансировать его с другой стороны. Не может быть, чтобы он раскрыл беды и страдания. Я говорю в пути, я не говорю о людях, которые не находятся в пути и страдают, то, что мы видим. Это ступень подготовки, стадия подготовки. Но люди, которые получили точку в сердце и продвигаются, раскрывается у них возможность терпеть только при условии, когда они могут на самом деле терпеть и не отключаться от пути, оправдывая это страдание. Поэтому, если человек хочет продвинуться, он должен всегда тянуться к правой стороне, к соединению, к группе, к любви, к оправданию всего. Для того, чтобы... Для того, чтобы раскрылась ему левая линия, зло. Мы всегда таким образом изучаем. Левая раскрывается у тебя настолько, насколько есть правая, насколько ты способен оправдать левую, насколько способен пойти с ней. А иначе ты просто получаешь препятствия. Препятствия не ставятся перед слепым, но делают человеку препятствия тогда не на уровне духовном, когда он идет в двух линиях, правая и левая, но пока что он просто не достает ему чего-то на материальной ступени для того, чтобы собралось там достаточное, накопилось достаточное страдание, и начала действовать в нем точка в сердце, или даже не его точка в сердце, а общая точка в сердце, назовем ее так, да?
Сэр Валерио из Бразилии спрашивает, почему в мире есть такая большая несправедливость в политике, в технологии, которая приводит к разрушению и боли?
Прежде всего, это не новое. Кто знает, что было в мире во все предыдущие периоды истории, что люди не страдали, не работали тяжело? Сегодняшние люди, которые живут в самом, можно сказать, простом виде, в отсутствии всего, то, что мы называем, они живут во много раз лучше, во много раз, чем люди сотни или даже тысячи или 2000 лет назад. Человек не был уверен в том, что у него будет завтра, что есть. Одежда передавалась из поколения в поколение, от бабушки, внучки. Человек жил так, что вот мои отец и мать, и я здесь со своей семьей. Никто не уезжал в отпуск, ни за границу, никто не получал ни пенсии, ни пособия по здоровью. Мы думаем, что мы хуже всех. Мы относительно продвинулись. Ого. Человек, который живет сегодня, хлеб есть у него. Это очень большое достижение уже для человечества, поскольку 200 лет назад этого не было, чтобы было для всех. И поэтому все относительно. Но вместо этого есть у нас требования. Я не говорю, что они преувеличены. Мы не живем 200 или 1000 лет назад, или 2000. Но мы должны понять, что эти требования исходят не от тела, хотя нам кажется, что тело страдает и дает нам возможность постичь их, но эти требования исходят уже вследствие развития желания, находящегося в нас. Наше желание требует равенства, свободы, нормальной жизни, то, что мы говорим, то есть с выбором необходимым одежды, всевозможной еды, есть необходимая корзина всей необходимой пищи. Что за корзина? Хватает тебе половину буханки хлеба на день. И поторе человеку достаточно есть один раз в день. Дважды — это уже в субботу. Третья трапеза — это уже исправление, относящееся к мудрецам. А где мы сейчас? 5 трапез в день. Ты знаешь, приходишь куда-то, в какое-то место. Что это значит? Но это ты излишек, который мы видим, не потому что тело стало другими, не поэтому, потому что желание не в нашем теле, не в нашем животном стало большим. Поэтому мы требуем. Поэтому я хочу сказать этому Сезару Валерию, что это относительно, что это в человечестве. Это не то, чтобы наше животное биологическое требовало этого, нет. Но это уже развитие над животным во всем человечестве в направлении исправления. Когда это большое страдание в мире уже измеряется по отношению к духовному страданию, нематериальному. Потому что люди на самом деле не понимают, что означает их истинное тело. И часто вследствие телесного желания мы думаем, что это страдание, относящееся к уровню человека, почему я не как все, почему мне не полагается. Это уже достигается вследствие привычки. Но то, что мир конечно же терпит относительное страдание. Многое страдаем, само собой. Мы, конечно же, не начнем жить в пещерах, как много тысяч лет назад. Но нам необходимо понять, что раскрытие зла должно раскрыться. Если мы не балансируем это с познанием добра, для чего и как, целенаправленно, когда мы видим в этом вещи достойные, желаемые в этих раскрытиях, тогда мы на самом деле входим в страшные состояния. Страдание должно раскрыться, да? Скорбь, ступень разрушения должна раскрыться, но если она раскрывается, какова она есть, без смягчения со стороны света, со стороны познания необходимости, что тебе это необходимо для цели, и тогда ты ожидаешь этого, как больной, который идет на проверку. И тогда даже если он боится, что он раскроет что-то, но имеет смысл раскрывать целесообразно, поскольку есть излечение вследствие этого. А есть такие, которые не желают. Я не желаю раскрывать. Но все-таки потом он входит в проблемы и беды. Поэтому нам необходимо все время тянуться к правой стороне, к единению, к любви, к пониманию намерения творения и цели творения. И тогда мы вследствие этого даем место раскрытию зла более быстрому. Это называется «Исраэль ускоряют времена», продвигают, освещают времена, сокращают времена. Это называется, что я бегу вперед, прежде чем удар палки настигает меня. Но это только благодаря тому, что я постигаю важность цели, важность раскрытия зла, когда я определяю, что это зло в целенаправленном виде, а не зло, потому что я чувствую себя плохо вследствие этого. Но меня не интересует, как я себя чувствую здесь, но меня интересует, что это зло раскрывается относительно добра впереди, что это добро называется отдачей, любовью. Если я в таком виде иду, собираюсь раскрыть ступени зла, страдания, я углубляюсь больше, чем ступени нулевой 1, 2, 3 до 4, и тогда я понимаю, что все устроено все и построено на раскрытии левой линии. Потому что только с помощью раскрытия келим мы можем раскрыть истинную реальность, в которой мы находимся уже с тех времен.
Как я начинаю определять, что приобретение у ближнего — это зло? И это... что зло во мне? Как я это начинаю определять?
Как я только что сказал, никакое продвижение не приходит к человеку, кроме как посредством света, который светит ему все больше и больше. Свет, который светит, он раскрывает ему слои в его желании насладиться, которые все более и более глубокие. Шориш, нулевая стадия, первая, вторая, третья, четвертая. И внутри этих слоев его эго, его зла, он раскрывает добро. И там, внутри этого желания, находится вся действительность. Мы не выходим из этой коробочки. Покажите еще раз то, что я нарисовал. Мы находимся внутри этой коробочки. Творец не сотворил ничего, кроме этого. Кроме этого есть только что-то, что мы не осознаем, не знаем. Некий корень всего, который называется ацмуто, некая сущность. Но что это такое? Что это за ацмуто? Я не знаю, само понятие мне непонятно. Оно само означает отсутствие постижения, отсутствие ощущения, отсутствие понимания. Я все получаю и постигаю, и чувствую себя, и все, что есть во мне, и вокруг меня, и вообще все. Все, что есть. Я чувствую себя и что-то вне меня, и, может быть, еще какие-то формы существования почувствую. Я все чувствую внутри этой коробки. Внутри желания, которое сотворил Творец. И в той мере, в которой это желание становится все более со стороны, начинает развиваться от нулевой к первой, второй, третьей, четвертой стадии, когда оно раскрывается во мне, раскрывается именно как получающее, как противоположное свету, которое должен в нем раскрыться, так я продвигаюсь в осознании зла, осознании страдания, разбиения. И тогда я определяю, что это зло, что это разбиение, что это страдание, что это скорбь. И не потому, что мне плохо в моем личном ощущении, а по отношению к свету, когда я хочу дать ему, как он дает мне, как гость хозяину, то, что я раскрываю здесь, в этой коробке. И я хочу отнести себя к свету, быть как он, чтобы... Он повлиял на меня, чтобы он дал мне шанс внутри этого желания, которое сейчас раскрылось, чтобы я весь отнес, отождествил себя с намерением. Желание раскрывается как зло, а я отождествляю себя с намерением. Я хочу быть в намерении ради отдачи. В отдаче, в стремлении к этому. Поэтому то, о чем ты спрашиваешь, как человек раскрывает, что злое начало — это зло, это свет должен раскрыть. Иначе он раскроет это в человеческой форме. как вор сожалеет о том, что он украл, поскольку его поймали. Но если бы его не поймали, он был бы рад, что он хороший профессионал, вор, которого не поймали, и он наслаждается кражей. То есть нам необходимо, только с помощью света мы можем изменить восприятие, свое зрение, свои ценности. Да.
Нир с севера Израиля спрашивает, как может быть, что человек достиг состояния, когда он не чувствует ничего желания, ни страха, ни ничего?
Никакой формы в желании я не понимаю. Он может подняться над желанием в намерении ради отдачи, и тогда играться с желанием, как он говорит, справляться с ним, упорядочивать его в соответствии с намерением. Желания, которые относятся к намерению ради отдачи, их можно использовать. Желания, в которых нет намерения ради отдачи, сокращать их. Эти желания вот так вот. То есть человек отождествляет себя с намерением, поднимается над желанием. Неважно, чего я хочу, важно намерение. Я живу в нем, в стремлении. Есть такое слово «покрытие», «стремление». Так я живу. То есть на желание я смотрю как на материал, насколько я могу использовать его и в каком виде. Этот расчет проделывает Рош Парцуфа.
Минаша из Нетания спрашивает, как мы достигаем молитвы, чтобы было недостаток в отдаче, а не в самолюбии.
Это называется молитва многих. Это только результат воздействия света. Мы задаем одни и те же вопросы. И тут нечем особо спрашивать. Если я хочу раскрыть свой гелим в правильном виде, чтобы я не находился в какой-то иллюзии, что я уже в духовном, чтобы я понял свое истинное состояние, мне необходим свет, чтобы он посветил мне. Если я вижу, что я нахожусь в плохом состоянии, что это осознание зла, осознание зла может быть только если свет предваряет кли, если я хочу его, то, что я хочу его раньше, тогда я раскрываю кли в таком виде, что я вижу тогда, что одно относительно другого, зло относительно Творца. И тогда, как результат этого, я стремлюсь к добру, тем, что я хочу поменять свое намерение. Что такое злое начало? Начало — это начало, а зло — это зло. Я меняю его на добро. Что делает во мне этот... Кто проделывает во мне это преобразование, этот триггер, это изменение? Только свет. Он переводит меня из намерения ради получения в намерение ради отдачи. Поэтому, если мы не стремимся к нему, к этой силе, которая проделывает все изменения, все исправления в творении, он дал желанию насладиться, которое сотворил Творец, дал ему плохую, злую коннотацию и может его изменить на добро. И разница между добром и злом — может быть, мне сейчас удастся сказать. Я не нахожу слов пока что. Ну, разница между намерением ради отдачи и ради получения, но как в нас это проявляется, как в нас осуществляется это намерение. Ну, проще всего сказать, что намерение ради получения
раскрывается вследствие разрушения, разбиения келим, отдаление между келим — это зло. Мера объединения, которое мы раскрываем над разделением, иначе ты только нейтрализуешь разделение, как бы убираешь его, чтобы его не было. Нет, разделение остается. Но над ним ты строишь связи любви, отдачи. Поэтому ты раскрываешь свет в 620 раз больше. Человек вносит это сопротивление, раскрывает это сопротивление между душами, что именно в этом сопротивлении ты раскрываешь вместо нефеш де нефеш, ты раскрываешь наранхай, как в резисторе.
Мэнни из центра Каббала в Бершаве спрашивает: люди чувствуют, что у них ничего нет. Они не чувствуют, что они начинают выстраивать связи между собой, что это настоящая награда. Это потому, что у них нету келим, чтобы они должны раскрыть келим поручительства.
Но это как мы сейчас говорим, что все исправление должно прийти от света. И то, что сегодня они кричат, они уже находятся в процессе глобального мира. И не может быть здесь исправление со стороны какого-то отдельного правительства. Посмотри, что происходит в мире. Ты думаешь, завтра будет лучше? Никто из них не сможет ничего придумать. Быть более умным, более опытным, ничего. Потому что у них нет келим для этого, средств для этого. Средства для глобального мира могут прийти только с помощью света, возвращающего к источнику. И поэтому нам необходимо пытаться как можно быстрее дать им это знание, и чтобы через нас оно реализовалось. Тут есть процесс, который мы себе даже не представляем, что должно быть, реализовать в нашем мире все эти исправления, о которых мы здесь говорим. И чтобы на практике мир понял и почувствовал, каким образом высший свет влияет через нас на народ Израиля и на все народы мира. И без этого света никакое решение сейчас не может прийти в мир. Не может. Они могут только вести войны и в этом раскрыть ту самую необходимость в свете. Люди, которые находятся не для нас, для них, люди, которые выходят на улицы, они должны... нам необходима сила нашего исправления, что только с помощью объединения между нами мы исправим все. Матерей с колясками, пенсионеров. Мы сейчас... У мира нет ничего, что он мог бы тебе дать. Скажем, мы можем видеть это по Греции. В Греции начались беспорядки. Правительство не в состоянии ничего сделать. Не потому, ему просто нечего им дать. Ну, приходи, убей меня. У тебя от этого что-то появится? Нет. Хорошо, что... У Греции есть сильный сосед, который пока что дает ему несколько грошей, чтобы тот успокоился. И то это при условии, что они начали наводить какой-то порядок. Ты увидишь, как через несколько месяцев они тоже выйдут в такую же проблему. И также будет в Италии, в Испании. Нечего дать. Нечего. Потому что процесс в мире приближается к состоянию, когда необходимо вынудить людей войти в исправление, раскрыть им зло в их существовании в этом мире. Я не говорю это широким массам, но мы должны понять суть вещей, корень всего.
суть. Необходимо сейчас внести массы, весь мир, внести в массы несколько новых данных. Первое, что мы соединены вместе, что мир, что кризис, он глобальный, что мир глобальный, что ты можешь выйти из кризиса только тем, что ты объединишься. Пока они не поймут, что мы не можем требовать от правительства ничего. Мы получим все при условии, что мы объединимся. Это как мы говорим о нашей группе. Я могу получить только при условии, что я вызову объединение группы. Все. Кроме этого ничего нет. Я тут не должен выходить, не должен обращаться к широким массам, только для того, чтобы распространить среди них некое знание, которое сейчас я пока должен им дать. Какова причина состояния свыше сегодня? Причина высшая. Свет влияет на нас и раскрывает нам разбиение между нами. И поэтому ни у кого в мире нет решения. То, что когда-то было решение, это было потому, что мы искали пути, каким образом больше развить свое желание насладиться, свое эго, которое росло. Сегодня не находимся в этом периоде. Сегодня свет раскрывает нам недостаток связи между нами. Поэтому только в каком-то продвижении к связи мы можем прийти к лучшему состоянию. И каждый получит какой-то ответ, отклик на то, чего он жаждет. Только в постижении связи. Объединения интегрального, взаимности, только в этом. Поэтому все силы, протекционистские, всякие отталкивания, изоляция, все эти силы, они антиисправительские, они ужасные, они самые злые, они толкают человечество к войне. Все. И поэтому мы нуждаемся только в свете, возвращающем к источнику. Нам это приходит от учебы и объединения в группе. К ним это придет от некоего понимания, осознания состояния, что объединение, поручительство, что мы братья. Короче говоря, что с помощью этого мы входим в добро. И понимают они или не понимают, это не важно. Пусть у них будет какое-то немножко знание этого, но всю остальную работу мы должны проделать. Через нас они получают этот свет, возвращающий к источнику. И поэтому нам необходимо еще больше усилиться. И еще больше осветиться, для того, чтобы этот свет повлиял на всех. В этом роль Израиля. И те, которые находятся сейчас с нами, и за границей, и везде, тот, у которого есть точка в сердце, и он товарищ в группе, он должен подумать. Потому что этот удар сейчас охватит весь мир. Будут беспорядки по всему миру, разбиение во всем мире. Все это раскроется. Вскоре это будет во всей Европе и Ближнем Востоке, и Дальнем Востоке. Это просто так не пройдет. И будут разные состояния, будут как бы облегчения, утяжеления. Да.
Здесь вопросы есть о нашей части в этом. Спрашивает из Зихрона, это является нашей тоже частью участия.
Разумеется, это часть процесса. Как же может быть, чтобы нет? Это как все народы мира по отношению к Израилю, это как святость относительно, это как клипа относительно святости. Так у нас, в Израиле, должно быть такое раскрытие. Что было в прошлом? Какие войны? Какие гражданские войны были? У Маковеев с эллинистами, с тем, что происходило при разбиении первого храма. Всегда были войны. Идеальное состояние, как сколько оно длилось? Несколько считанных лет. Да.
Из Австралии передают спасибо, что мы усиливаем народ. Без Бнебаруха в Тель-Авиве мы бы выглядели как Лондон.
Да, кстати, смотрите, что происходит в Лондоне. Просто зажигают город. Нет, я не думаю, что это может быть здесь. Это очень-очень нехарактерно. Я говорил об этом для народа Израиля, потому что народ, как бы это сказать, у него иная основа. Может быть, война идеологическая, иная, скажем так, в ином виде, в иной форме, но убивать друг друга или начинать сжигать, разрушать вещи. Я не вижу готовности к этому в народе. Потому что у него иная основа. Народ основан на основе любви к ближнему. Когда Авраам Авину, наш протец Авраам начал собирать таких людей в Вавилоне, чтобы они смогли подсоединиться к его свойству милосердия, свойству кехесед. И поэтому все-таки наша основа — это свойство милосердия. Неважно, насколько глубоко оно находится в нас, но эта основа есть. Поэтому не может быть здесь какого-то такого взрыва, настолько, чтобы начали убивать, сжигать. Ну, может быть, в очень каких-то отдельных особых случаях. Как там иногда происходит, там мафия, которая сводит какие-то счеты. Но это какие-то мутации. Но в естественном виде этого не может быть. Не может быть. Может быть в раскрытии... Не знаю, может быть, в раскрытии глубины желания, которое я пока не в состоянии себе представить. Ну, я не могу сказать. Но мне не кажется, что настолько можно к этому прийти. Разве что придут какие-то силы враждебные снаружи, и начнут, которые враждебны по отношению к Израилю, и начнут это все разжигать. Ну, это может быть.
Моша из Лос-Анджелеса спрашивает, как себя поведет Северная Америка в ближайшем кризисе, и что мы как группы должны делать, приблизиться к массивному объяснению?
Подготовиться к массовому массивному объяснению, я не думаю, что это возможно. Я думаю, что надо уже не готовиться, а уже быть готовыми. Если они все еще думают о том, как подготовиться, так это неправильно. Нам необходимо понять, что если в Израиле все эти вещи пока готовятся, и пока они дойдут до чего-то, это занимает время, и если бы не это разжигание снаружи, путем с помощью отдельных кругов, то мы бы не пришли к тому, к чему мы пришли. Мы видим, как все эти новые технологии действуют. в Америке, в других странах, это вспыхнет как от спички. Там нет расчетов, нет внутреннего стопера, что необходимо прийти к внутреннему расчету. Там это может взорваться намного быстрее. Ну, посмотрим. Только еще раз, нам необходимо понять, что человечество, внутри его, килим, который сейчас раскрывается во всем человечестве, это килим, который общий свет, окружающий свет, раскрывает нам. И поэтому человечество внутри себя не найдет на это ответ. Только могут быть какие-то взрывы в отдельных местах. И ни у кого нет понимания, каким образом затушить этот пожар, который распространяется. А он распространяется по всему миру. И не будет здесь никакого решения. Нельзя никак потушить. Ничего не поможет, кроме света, возвращающего к источнику. Как свет сейчас, то есть эти гвурот раскрывается и начинает сжигать нас, все человечество, так и мы, если мы не подсластим его, не исправим с помощью хесед, не захотим, чтобы это свойство хесед, свойство милосердия властвовало над нами, воцарилось между нами. Если с помощью объединения мы не затушим этот костер, не превратим его из костра гвурот в костер любви. И это может быть только, если мы будем стремиться к объединению. Поэтому все зависит от распространения, но еще более это зависит от нашей внутренней работы, когда мы хотим объединиться между собой, для того, чтобы объединиться со всем миром и дать ему свет, который мы притягиваем для всех. И все это для того, чтобы мы все доставили удовольствие Творцу тем, что мы становимся подобным ему. Да.
Ронен из Иерусалима спрашивает так. Он говорит, здесь много людей в центре подготавливаются к этому посылу, и мы их подготавливаем к листу в нашем фейсбуке. Как мы можем передать посыл в массивном виде? Достаточно ли говорить об объединении, или нужно говорить более внутрь, с источники и так далее?
Тут есть вещь прямая и противоположная. С одной стороны, ты можешь это сказать, с другой стороны, если ты раскроешь всю эту систему, которая есть перед тобой, ты подумаешь, что ты мистик, что ты сошел с ума, с одной стороны. С другой стороны, иногда есть люди, на которых это может подействовать, и это ответит им на что-то. Тяжело. Тяжело нам пока что решить. Нам все-таки необходимо говорить на уровне, на их уровне, уровне их понимания.
Ученик из центра в Хайфе спрашивает, у нас будет демонстрация по всей стране, мы будем участвовать, как и в прошлую субботу?
Я не думаю, что нам необходимо участвовать в такой форме, в которой мы поучаствовали. Мне не представляется. Это становится борьбой сил, противостоянием сил. Кто сильнее? Я не хочу показывать им вообще, что я против них и на их уровне, и в их отношении к действительности, пользуюсь их средствами. То, что есть люди, у которых есть иное мнение, неважно какое. Я сейчас не говорю о том, как иное мнение. Если есть у кого-то иное мнение, то я хочу прийти не к сопротивлению, а к связи. Каждый пусть останется в своем мнении, но мы должны понять, что мы можем реализовать себя не с помощью того, что мы будем разбивать друг друга, а с помощью того, что будем связываться друг с другом. Поэтому взаимное поручительство надо всем. Это то, что мы говорим. Поэтому идти туда и демонстрировать, что я против них, я не хочу. Нет. Мы показали себя, что мы существуем, что мы представляем собой силу, у нас есть мнение. Теперь необходимо объяснить себя. И главное подчеркнуть, что не важно, кто вы, и не важно, кто вам платит и управляет вами. Я вообще этим не занимаюсь. Я не захожу внутрь. И это не по причине слабости, наоборот, по причине нашей силы. И наш принцип в том, что мы ищем взаимное поручительство. Все. А не сопротивление. Нам не с кем, негде кому сопротивляться. Мы не хотим справляться с вашими желаниями. Нам необходимо справиться с иными проблемами. И только в том, чтобы связать все части народа вместе. За это мы воюем. Поэтому я не думаю, что нам надо там показываться перед всеми, там, где приходят всякие матери с колясками, пенсионеры, врачи. Вместо всех этих тысяч пошли туда 5-6 наших представителей, студентов, пенсионеров, матерей, неважно, кто там. Тех, которым не хватает творога, там еще чего-то, что у них там в голове. Я согласен со всеми. Те, которые хотят левое правительство вместо правого, или вообще уничтожить страну, или еще что-нибудь, неважно что. Всех приведи, и мы хотим сейчас только одного. Взаимного поручительства. Взаимного поручительства – это не значит, что мы как они, что, когда каждый требует для себя. Мы не требуем для себя. Мы требуем ради всех. Мы даем методику, как достичь того, что каждый хочет. И действительно, нет в нашей методике такой вещи, когда бы не получили то, чего хотят все, даже если есть какие-то противоречивые вещи. Ты хочешь вместо израильского государства палестинское, получишь его. Если мы все будем в поручительстве, все границы будут открыты. Но вначале поручительство. Все.
Алексей из Казахстана спрашивает, что можем сделать, что может сделать вся мировая группа для того, чтобы помочь всем?
Мы должны прежде всего постоянно быть вместе, понимая, что если что-то происходит где-то, как муж из Лос-Анджелеса спрашивает, как я могу сейчас позаботиться о своем американском народе, здешнем. Мы уже должны быть чуть-чуть повыше, чем понимание таких американцев, как Моше из Лос-Анджелеса, и думать о том, как объединиться нам всем вместе. Прежде всего с Израилем, не потому что мы здесь находимся, а потому что отсюда может начаться исправление. И поэтому мы находимся здесь. Поэтому прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы как можно больше, как можно эффективнее мы могли притянуть света всей мировой группой, таким образом, чтобы этот свет подействовал на всех и дал всем понимание, ощущение того, где мы находимся. Потому что в общем мы должны поднять осознание во всем, распространение нашего воспитания, распространение, по сути, нашего света, потому что нет различия между первым и третьим состоянием человечества, кроме как осознание твоего состояния. Это то, о чем я говорил на третьей лекции в последнем моем туре в Бремене. Что это, по сути, то, что нам надо, в общем. Поэтому говорит нам Бааль Сулам, что, в общем, наука Каббала это то, что раскрывает нам наше зло, и не более того. Не надо нам более этого. И в соответствии с этим раскрытием мы требуем от света сменить наше намерение из получения на отдачу. Мое желание я оставляю прежним. Мы должны прийти к состоянию, я пока еще чувствую, что мы не совсем там. Но мы, когда мы сможем очень четко разделять желание и мою отдачу. Пускай будут желания какие угодно. Каждый есть при мне, я им воспользуюсь, когда мне это понадобится. И лишь намерение, оно, по сути, находится в центре моего беспокойства. Как мне сменить ее? Как держать в том, чтобы отдавать, а не получать? Действовать на отдачу. И все группы должны максимально поддерживать все, что мы делаем, и готовиться к распространению материала во всех своих странах, у себя на местах. Также у нас тоже, я надеюсь, что мы вскоре сорганизуемся и попросим также всех наших товарищей, потребуем от них участия в израильском Фейсбуке. Тот самый Мош из Лос-Анджелеса тоже может позаботиться о том, что он войдет в Facebook COL и начнет работать. А не только заботиться о Голливуде, чтобы тот не сгорел. Да.
Есть вопросы из Иерусалима, из Бершевы. Из Иерусалима спрашивают, говорят, если сократить вопрос, людям становится понятно, что Каббала стоит за всем этим. Есть очень много вопросов, и религиозные круги начинают интересоваться и хотят услышать ответ на вопросы, даже зная, что это Каббала.
У нас нет никакого выхода, мы обязаны максимально быстро передать им хороший объяснительный материал. И пока что они могут воспользоваться тем, что у нас есть на сайте. А что там? Все статьи Бааль Сулама говорят об этом. Статья Арвуд, Мир в мире, Дарование Торы, все эти статьи говорят об этом. Конечно же, в этой борьбе, в которую мы вступаем, мы самым раскрытым образом демонстрируем то, что наука Каббала — это методика для исправления мира, а никакая не мистика, и мы не входим тут в раздачу красных ниток там на улице Ротшильд, где палатки. А мы четко заявляем, что методика Каббала — это методика исправления, вы все не знаете, что делать, а эта методика именно дает решение. И это то, что мы демонстрируем. С чего вдруг? Иначе те, кто занимается Каббалой, вошли на эти демонстрации, что мы хотим там что-то продать, что ли? Нет. Мы хотим прежде всего показать всем, раскрыть всем, что это то, что необходимое, оно есть. И только за счет этой методики вы сможете достичь всех решений. Поэтому мы представляем вам средства достижения всех всего необходимого. Только раскрывать это все яснее и яснее. Притягивать свет ты не можешь, такое им сказать. Садись, учись, это как говорится, о Торе. Тут есть проблема, проблема контакта с народом, и мы также должны понять, что и народ должен раскрыть в себе недостаток и желание, и то, что он не преуспевает во всех своих предыдущих попытках. В каждом, на каждом уровне правой линии, слевой и так далее, соответственно. Так же, как мы здесь изучаем, кажется, сокрушается о разделении Иерусалима, наслаждается в результате ее радостью. А если нет, то нет. Поэтому обязано быть раскрытие недостатка Хиссарона относительно любого исправления, одно против другого. И мы должны постараться ниже приспуститься к тому состоянию, в котором они находятся. А если нет, то насколько сможем, и им тоже придется чуть приподняться на уровень, где они смогут услышать нас. Но так или иначе, мы должны как больному с любовью стараться дать лекарство и спуститься вниз. И мы также, нам трудно это сделать, потому что у нас так недостача, пока еще недостача участия в их беде. Если бы мы участвовали в их беде, если бы приходили к ним из любви, из соучастия больше, тогда мы, конечно, преуспели больше. Как бы Ацулам это сделал? Ни одну книгу он бы не смог написать. Видишь, у него есть иногда отдельные отрывки, где он писал для себя. Там ничего нельзя понять. А все, что он написал для людей, он писал только для из солидарности, соучастия. Для того, чтобы смогли приподняться, прийти к этому.
Спрашивают из Бершевы, могут ли группы провести лекции об объединении, и можем ли мы такие лекции организовать самостоятельно, с примерами и так далее? Как дать им воспитание правильным образом?
Мы должны дать наших людей, чтобы они могли объяснить все наши материалы, все наши лекторы из кампусов, из всех наших групп, чтобы вышли в объяснение, в распространение. И будем заботиться о том, чтобы в ближайшие 2-3 дня уже вышла первая брошюра по объяснению. Мы ее вместе изучим и поговорим о ней. По правде говоря, Оран, я думаю, может быть, мы ее почитаем сейчас. Сейчас то, что приготовили каким-то образом. Леор, кто это? У кого это? Принеси эту брошюру. Примерно, конечно, черновик, но давайте начнем читать, подумаем. Пока что мы прочтем несколько отрывков из Зора. И опять-таки, все, о чем мы говорили сейчас, давайте это все присоединим к намерению, чтобы свет Зор просветил нам это все, дал силу, понимание и передачи света в мир. Но также мы должны понять, что то, что мы должны исправить мир, мы в соответствии с этим исправлением должны быть исправлены сами, потому что мы исправляем мир через наш Ахаб. И не может быть такого, что я буду испорчен, я передам свет другим. Я хочу исправиться для того, чтобы передать свет другим. Иначе он не пройдет. Есть много таких, желающих исправить других. А сами они думают, что праведники, якобы. Ясно? Ну, пожалуйста. Будем надеяться, что прежде всего мы находимся в желании к отдаче, потом